круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Итак, подошло время нашей постоянной рубрики «Некруглый стол». Сегодня я подготовила корреспондент Северокавказской службы «Радио Свобода» Амина Умарова.
А сегодня наш разговор пойдет о расследовании по делу событий в Лопате, ущелье в Грузии, недалеко от границы с Дагестаном. В нашем некруглом столе участвуют Мамука Аришидзе, директор Центра стратегических исследований Кавказа из Тбилиси. Добрый день, Мамука.
Добрый день.
Ахмед Закаев, глава правительства Ичкерии, на связи из Лондона. Добрый день, Ахмед.
Добрый день. Добрый день.
И Аслуди Алдамов, отец Багаудина Алдамова, одного из убитых 29 августа 2012 года в ущелье Лопата, с нами на связи из Дуиси. Добрый день, Аслуди.
Здравствуйте, добрый день.
Для начала давайте бегло вспомним события 29 августа 2012 года, вернее, их официальную подачу. МВД Грузии заявило об обнаружении вооруженной группировки на территории Грузии, предположительно пришедшей из Дагестана в ночь на 29 августа. В ходе спецоперации, по версии грузинских силовиков, 28 августа были освобождены пятеро взятых боевиками в заложники молодых людей. В ночь на 29 августа еще одна группа заложников. МВД днем 29 августа сообщило об освобождении третьей группы мирных жителей. В ходе спецоперации погибли три сотрудника спецназа МВД Грузии. Пятеро были ранены. Кроме того, убиты 11 предполагаемых боевиков. Об окончании основной фазы спецоперации в ущелье Лопата МВД Грузии сообщило 30 августа. В правдивости официальной версии сомневаются близкие и родственники убитых, заявившие, что чеченцев сперва завербовали, а затем уничтожили грузинские спецслужбы. По настоянию народного защитника Грузии Учи Нануашвили организована временная следственная комиссия, которая должна разобраться, что же на самом деле произошло близ села Лапанкури. Если позволите, я задам свой первый вопрос вам, господин Аришидзе. Как вы оцениваете расследование, я имею в виду официальное? Будет ли оно доведено до логического конца?
Официальное расследование, я не вижу, что желание есть. Довести это расследование до конца, к сожалению, и тому есть своя причина. Я вижу, что те же люди, которые изначально говорили неправду про эти события, вот те же люди ведут это расследование сейчас. И, к сожалению, я не думаю, что оно получит такую реальную оценку, в конце концов. Наша комиссия, которая действует при народном защитнике, она как раз старается скорректировать весь процесс расследования и выявить настоящие факты. Но нам очень сложно действовать в таких условиях.
До сих пор не допрошены участники, созванные в Грузию, которые смогли покинуть страну после проведенной в 2012 году в ущелье Лопата спецоперации. Материалы дела пока не дают возможности предоставить семьям погибших членов так называемого вооруженного формирования статус пострадавших. С критикой расследования выступают представители неправительственных организаций, эксперты и журналисты. У меня вопрос к отцу Аслудину Алдамову. Я напоминаю, его 26-летний сын Багаудин погиб в ущелье Лопата. У него остались двое детей и жена. Аслудин, как вы можете охарактеризовать ход следствия?
Ну, с самого начала, конечно, расследовали какие-то непонятные люди, потом прокуратура и третий начал это следствие вести, так называемая контрразведка. Те рядовые следователи, которые ведут это дело, ну, к ним тоже такое неоднозначное отношение. Это люди, действительно, которые работали в предыдущие режимы. Абсолютно никакого ответа нету. Мы задаем им вопросы, нам ничего не говорят. Единственное, то, что они нам говорят, это исходя из следственных интересов, мы ничего вам не можем сказать. Единственное, что они говорят, все хорошо будет. Мы также разрешили им делать эксгумацию. Даже вот этих ответов у нас нету. Ну, единственное, то, что у нас осталось, это надеяться только на свои, так скажем, дедовским методом. Другого выхода у нас просто не осталось.
А вы могли бы, пожалуйста, уточнить, какой этот метод?
Очень, очень такой, знаете, когда не работает закон, которым мы проголосовали в Конституции или юридические стороны, надо обратиться к отцовским законам. Другого выхода я здесь не вижу, честно говоря.
Господин Аришидзе, создают ли нынешние власти препятствия в расследовании инцидента в Лопате? Если да, то какие?
С нынешними властями мы очень тесный контакт имеем, личный, можно сказать, и мы часто ставим этот вопрос. И исходя из того, что я как бы представляю вот эту комиссию, которая работает при народном правозащитники, то получаем всегда ответ, что вот процесс как бы идет, и мы сейчас проводим расследование и так далее и тому подобное. Я говорил, что уже вам что-то, те же люди участвуют в этом процессе. Ну, как бы, нажим с нашей стороны очень серьезно. Господин Алдаму, который сейчас говорил, он совершенно прав, что вот данные экспертизы, которые после эксгумации они получили, добиться вот этой экспертизы мы никак не можем. Но мы не отступимся. Я понимаю чувство отца, и он как бы прав в своем намерении, что дедовские методы надо что-то действовать. Но я все-таки думаю, что мы добьемся того, что в конце концов нам стала картина ясна. И эти люди, которые сейчас этим занимаются, в основном, то есть командуют, можно сказать, парадом в этом деле, чтобы они ушли. Не сегодня, так завтра, не завтра, послезавтра. Потому что для нас это темное пятно на истории Грузии. Очень неприятно, что вот такая ситуация, она есть на повестке дня.
Спасибо. В свою очередь, комиссия Чеченской Республики Ичкерия провела собственное расследование, и результат расследования и выводы находятся в открытом доступе в интернете. Господин Закаев, было много других такого рода военных операций с использованием молодых чеченских ребят. Вы это особо отмечаете в своем докладе тоже. Почему вы решили расследовать именно инцидент в Лапотском ущелье?
Вначале я хочу выразить свои искренние соболезнования родственникам погибших в этой провокации, организованной двумя сторонами. У истоков этой провокации стояли российские спецслужбы. В последующем, как в материалах расследования мы указали, к этой операции подключились уже специальные службы Грузии, которые хотели переиграть российскую сторону в этой провокации. К большому сожалению, очередной раз жертвами этой провокации стали чеченцы, молодые чеченцы, которые были движимы чувствами патриотизма и очень легко, как говорится, клюнули на их уловки, когда они, в принципе, согласились приехать в Грузию. Почему мы решили провести свое собственное расследование по этому факту? Я скажу следующее. Во-первых, это было первое такое массовое убийство чеченцев за пределами Чечни. Мы это именно так и расцениваем. И когда официальные власти Грузии начали откровенно лгать по этому поводу, и местная пресса очень активно подключилась, складывалось такое ощущение, что помимо того, что было совершено преступление, но еще были такие неприкрытые, очень циничная форма прикрыть это преступление вот такой откровенной ложью. Мы пытались установить контакты с грузинскими властями, неоднократно выходили с ними на контакт.
А значит, вы им предлагали, да, свою помощь в расследовании?
Да, предлагали провести какие-то совместные расследования, но они напрочь от этого отказались и продолжали лгать. И в связи с этим у нас состоялось заседание правительства, и было принято решение формировать государственную комиссию, исходя из своих сил и средств и возможностей, провести собственное расследование. Я думаю, что в большинстве своем все факты, как изначально все это подготавливалось и как это завершилось, мы этого установили. И очень много участников, которые были задействованы в этой операции, как со стороны силовых структур Грузии, так и провокаторов, которые работали, кстати, на обе стороны, и на российскую сторону, и на грузинскую сторону. И эти личности тоже установлены. Этот вопрос остается открытым, и в конце концов мы должны прийти к тому, чтобы добиться, привлечь к ответственности виновных в этой трагедии. Кто-то из них остался власть на структурах, есть непосредственные исполнители этой операции, которые сегодня находятся на свободе, и, может быть, они знают и чувствуют, что все-таки им придется за это отвечать. Но на сегодняшний день новые власти Грузии не сделали ровным счетом ничего, чтобы установить истину и привлечь всех участников этого страшного преступления.
Угу. У меня еще один дополнительный вопрос к вам, Ахмед. Как так получилось, что групп для провокации из чеченцев создавали и российские, и грузинские спецслужбы? Не было никакой утечки информации, чтобы кто-нибудь из двух сторон заподозрил неладное? Как такое возможно? Вы видите в этом плохую организацию или что-то еще?
Нет, дело в том, что те, именно которые и должны были установить, услышать, узнать и предотвратить это, и с обеих сторон, и с российской, и с грузинской стороны, они и стали
проводниками этой провокации. Как только они получили первую информацию о том, что российская сторона намеренно использует Грузию очередной раз в своей провокации для того, чтобы начать какие-то агрессивные действия против Грузии, через своих агентов, которые находились на территории Грузии, была брошена такая инициатива, идея о том, чтобы собрать чеченцев со всего мира, которые хотят вернуться и влиться в ряды бойцов чеченского сопротивления. И эту информацию точно так же получили и грузинская сторона. И когда они получили, эти обе стороны начали как бы свою пользу развивать. И получилось так, что в конечном итоге грузинская сторона, которая в принципе рассчитывала, что переиграет, и самый мощный аргумент в этих вопросах, и почему изначально это ложь, что на территорию Грузии задержана диверсионная группа, которая со стороны России перешла на территорию Грузии, и она уничтожена, это главным и сильным аргументом, подтверждающим эту ложь, должен был служить один фигурант этого дела, который они пытались вовлечь. Это был, в общем-то, очень известный командир. Для всех он находился на территории Чечни, и его появление в Грузии, это было бы подтверждением того, что именно эта группа перешла со стороны России, то есть со стороны Дагестана, на территорию Грузии. Но этот человек, который несколько месяцев перебирался с небольшой группой, а их было 3-4 человека, в Грузию, понимали, что в таком количестве группа не может незаметно перейти снова на территорию России и влиться в эти отряды. И они, заподозрив это, изначально поставили грузинским силовикам практически невыполнимые условия. Хотя, в принципе, запросили очень много всего для этого перехода. И пока грузинские силовые структуры занимались и пытались решить эти вопросы, которые поставил этот командир, этот человек со своими товарищами покинул Грузию. И после этого получилось, у них не было конкретных доказательств, что вот эта группа перешла. В связи с этим, в принципе, провал и получился.
То есть у них не было плана «Б», я так поняла?
У них не было плана «Б», потому что они были абсолютно уверены в том, что это так сработает, и что общественность Грузии в это поверит, и все примут так, как они хотят это подать.
И есть еще одна версия, что августовская странная спецоперация Грузии была инсценировкой, устроенной грузинскими властями перед выборами в парламент, чтобы Михаил Саакашвили, Свано Мирабишвили мог оставаться как можно дольше у власти, по примеру, Путин-Медведев в России. Что вы на это скажете, господин Аришидзе?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, если глядеть издалека, это может быть и так. С другой стороны, эта акция, она ударила в первую очередь по престижу той власти, которая тогда находилась в Грузии. Как раз по Саакашвили и Мирабишвили, которого сейчас назвал Ахмед. Он сейчас сами рассудите, перед выборами, когда такая ситуация напряженная, и вдруг выясняете, что по территории Грузии гуляют вооруженная группа людей, передвигает из одного района в другой, во-вторых, она вооружена до зубов, и в-третьих, никто не знает, как она попала вообще на эту территорию. Когда они назвали место, где произошел бой, все поняли, что она не из Дагестана пришла, она в Дагестан уходила. Пресса в первую же секунду начала говорить о том, что это сплошная ложь, что это не пришлые люди, а самое меньшее среди них трое граждан Грузии. Вначале был разговор, что это были все граждане других стран. А на самом деле, в ту же секунду, мое выступление было, другие выступления. Так что мы моментально дезавуировали всю эту ложь. Это был сам сильный удар. У меня такое впечатление лично, что тут не только российские и грузинские спецслужбы, но еще некоторые другие спецслужбы участвовали. И сплошная подстава друг друга. И предыдущие власти, которые виноваты во всем этом деле, их тоже в один момент кто-то подставит.
Ну, вот в своем докладе Ахмед Закаев, он и тоже упоминал, что главным действующим лицом в подготовке группы с чеченской стороны являлся Ахмед Умаров, брат Токи Умарова. Он на тот момент проживал в Грузии. Ахмед, вы могли бы немножко детально рассказать про это?
В докладе это все было изложено, но я могу еще раз и повторить. Да, всем известно, что Ахмед Умаров долгое время находился в руках ФСБ. И каким-то чудесным образом он в определенный момент оказался на территории Грузии с абсолютно нормальными документами, и он с самого начала пал под прикрытие грузинских спецслужб, и ими он контролировался. Я абсолютно уверен в том, что, и сейчас вообще нет в этом никаких сомнений, что этот человек работал на обе службы. И это он первым, как бы, от имени Доки Умарова и запустил слух о том, что он набирает группу, которая должна отправиться на территорию Чечни и влиться в ряды чеченского сопротивления. И относительно второго момента, Мирабашвили и Саакашвили это было невыгодно. Да? Вот в своем развитии это стало невыгодно. Но если бы все прошло, как они запланировали и как они изначально это подали, руководителям этой спецоперации по ликвидации диверсионной группы, которая проникла на территорию Грузии, Мирабашвили. Саакашвили даже выезжал в Апато и там провел открытую пресс-конференцию, указывая, вот оттуда угроза, но мы ее не допустим, и мы это предотвратили, и спасли и суверенитет, и целостность Грузии. Конечно, это были чисто пиар-компания, направленная на выборы. После потери Абхазии, Южной Осетии и после разгона тысячной демонстрации в центре Тбилиси, власти были не совсем популярны. Конечно, это была приуроченная к выборам компания.
Я теперь хочу обратиться к господину Аришидзе. Правительство Грузии поднимало вопрос об обстоятельствах возможных связей силовых структур президента республики Михаила Саакашвили с северокавказским подпольем. Был ли получен ответ на этот вопрос?
Пока не могу сказать. Ответа как бы нет. Этими вопросами вплотную занимались предыдущие власти, это факт. Но конкретно, что Саакашвили, естественно, сейчас понятно, что без Саакашвили тут ничего не происходило, но конкретно, чтобы он отдавал такого рода приказы, вот и документально, таких документов у нас нет. Но то, что все это, конечно, было под его контролем, это ясно.
Эти ребята, вот молодые чеченцы, о которых сейчас Закаев говорил, они находились с марта месяца на территории Грузии в разном составе. То есть сначала приезжали одни, потом другие и так далее.
Люди, но есть доказательства, что в аэропорту их встречали машинные, ведомственные машины МВД и расселяли на ведомственных квартирах.
Естественно. И вот наша комиссия как раз встречалась с теми людьми, брала у них показания, которые их встречали, которые провожали и которые о них заботились. Когда они говорят, называют фамилии, от кого они получали эти приказы. Высокопоставленные чиновники предыдущего правительства. Многие из них уже нет в составе МВД Грузии. Многие вообще уехали из Грузии. Некоторые остались. И сейчас мы стараемся абсолютно полную картину, чтобы у нас была вся информация, можно сказать. Но вот чувствуется, что и мешают. И чувствуется, что там еще был какой-то такой важный фактор, о котором мы сейчас не докопались. И докопаемся.
С Мамукой Аришидзе, Ахмедом Закаевым и Аслудином Алдамовым побеседовала корреспондент Северокавказской службы радио «Радио Свобода» Амина Умарова.